Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! В эфире программа «Другой мир». Сегодня в студии протоиерей Алексей Давиденко.
Воистину воскресе! Всех также поздравляю с праздником Пасхи Господней.
И я, Ирина Кораблева. Наконец наступило самое долгожданное, самое светлое событие, самое важное событие года для всех православных христиан, да и не только православных, и, наверное, не только христиан. Светлое Христово воскресение, Пасха. И сейчас у нас продолжается Светлая Седмица. Мы находимся в таком состоянии пасхальной радости. Впереди еще 5,5 недель пасхальной радости, пасхальных дней, праздничных богослужений. И сегодня, конечно же, мы не можем, наверное, говорить ни о чем другом, кроме как о таком замечательном знаменательном событии, светлом событии. Сегодня мы вместе радуемся, сегодня мы встречаем воскресшего Христа. И сегодня мы, конечно же, отец Алексей, об этом, я думаю, поговорим. О вот этом вот длительном, замечательном периоде от Пасхи до Вознесения Христова.
Действительно, я с удовольствием и с радостью присоединяюсь к вашим поздравлениям и к вашему настроению. И действительно, не знаю, как в других городах вещания Народного радио, но в Москве стоит замечательная погода, перемежающаяся небольшими уже майскими грозами, небольшим дождичком, который, наверное, только прибавляет живости природе и еще раз подчеркивает удивительные весенние цвета молодых ростков зелени, которые сейчас появляются на деревьях, на кустах. И такое ощущение, что вся природа, весь мир восклицает о воскресении Христовом и восторгается этим событием священной истории. Мы сегодняшний наш разговор действительно назвали «От Пасхи до Вознесения». И, наверное, нет более радостного, более долгожданного, вы правы, периода церковного года и вообще года для верующего человека, когда после великого поста, великого и по строгости, и по протяженности, вдруг отверзаются царские врата храма на целую неделю, пение сменяет долгие службы с чтением, и совершенно другое настроение человека, который, пройдя поприще Великого Поста, вступает в светлые дни радостной пасхальной седмицы. Ну и, конечно, очень хотелось бы, чтобы сейчас, когда Пасха и Светлая Седмица очень удачным образом совпала с майскими праздниками, хотелось бы всем пожелать, чтобы наши слушатели, по мере возможности, конечно, нашли время, чтобы присоединиться к этому светлому торжеству. С одной стороны, Светлая Неделя – это целых 7 дней, с другой стороны, это единственные 7 дней в году. И если сегодня четверг, то 4 из них уже позади. И поэтому нам остается с вами вкусить вот этой удивительной радости пасхальной ночи, а ведь в Светлую Седмицу богослужения совершаются практически так же, как в пасхальную ночь. Недаром часто можно услышать, что вся Светлая Седмица как один такой большой пасхальный день. В этом есть такая определенная правда. И мне хотелось бы пожелать, чтобы наши слушатели по мере возможности, может быть, даже и на своих дачах нашли где-нибудь ближайший храм, где совершаются вот такие ежедневные пасхальные богослужения с крестным ходом, поучаствовали в них. Я даже знаю вот прихожан, верующих таких людей, которые в Светлую Неделю специально так вот выбирают и ездят, даже не имея возможности бывать на богослужениях, скажем, на литургии утром, приезжают только на крестный ход, скажем, вот в один монастырь, в другой, чтобы как-то вот почувствовать вот эту радость праздника, помолиться вместе вот с другими людьми, как-то, разумеется, в свой храм или на свой приход. Если есть такая возможность, пожалуйста, дорогие, приходите в храмы в эти дни, радуйтесь, участвуйте в крестных ходах, восклицайте вновь и вновь этот удивительный пасхальный глас о воскресении Христовом.
Да, отец Алексей, и Светлая Седмица заканчивается воскресенье, да, в воскресенье у нас уже начинается следующая неделя.
Да, здесь счет дней в пасхальный период начинается не с понедельника, как обычно, а с воскресенья. И именно с воскресного дня начинается вторая неделя. Именно поэтому следующее воскресенье называется уже вторым воскресеньем по Пасхе. Если пасхальный день воскресный считать первым, то это уже второе воскресенье, и с воскресенья начинается вторая неделя. Более того, воскресные дни в пасхальный период, особенно первые дни воскресные, в частности, вот грядущее воскресенье, они в богослужебном уставе считаются праздниками. Ну, если уж совсем точно говорить, праздниками цветной триоди. Триодь – это богослужебная книга, по которой совершаются пасхальные богослужения. Так вот, это праздники со всеми элементами праздника, с пением величания, ну и так далее. Там есть особенности такие. То есть, это уже не простые воскресные дни. А это как бы вновь и вновь продолжение такого долгого-долгого 40-дневного пасхального торжества. И вот я надеюсь, так у нас среди слушателей есть любители и знатоки церковного богослужения, ну, в той или иной степени, конечно, да. Вот, посмотрите, сходите на всеночное бдение в субботу вечером перед неделей второй, то есть перед ближайшим воскресеньем, вы увидите какое разнообразие в богослужении, какое торжество, и вот как раз там вы найдете элементы такого вот праздника, которого нет в обычные воскресные дни.
Да, и ведь отличие не только в богослужебном в порядке богослужения, ведь и для мирян в правиле также на Светлую Седмицу, да, происходят изменения в келейной
молитве. Да, молитву, да, конечно. Да,
то есть она сокращается до чтения часов
пасхальных часов
Пасхи, да?
Да. И утренние и вечерние молитвы, обычные молитвы заменяются. Кстати говоря, если вы посмотрите, ну, например, в канонник, это, ну, иногда его с двойным названием выпускают — каноник или полный молитвослов. Вот если вы заглянете в каноник, то в рубрике «Перед часами Святой Пасхи» написано, что это последование, то есть часы Святой Пасхи, в Светлую Седмицу заменяют и повечерие, и полуношницу, то есть все те молитвенные последования, которые, ну, например, в монастырях совершаются в кельях. То есть вообще все, кроме главных служб, это вечерняя, утренняя литургия, вообще все заменяется вот этим последованием удивительным, таким торжественным, причем с пением. Во многих храмах существует замечательная традиция, когда пасхальные часы перед литургией, например, да, я вот сегодня был за таким богослужением, поет народ, просто народ. Вот положено перед литургией совершать службу третьего часа, потом службу шестого часа. Вот два одинаковых последования, поет народ, хор безмолвствует в это время. И вот это тоже, кстати говоря, очень такое радостное приобщение. Иногда, я даже знаю, вот люди приходят именно попеть в храм, когда наступает Светлая Неделя. И то же самое касается приготовления к Святому Причащению. Вот у нас впереди еще пятница, суббота пасхальная такая, именно Светлая Неделя, когда изменяется правило ко причащению. Ну, это может быть не для всех слушателей, это важно, но я наверное, все-таки скажу, да, что вместо обычных трех канонов, которые мы читаем в течение года, читается пасхальный канон, один только, читается последование часов, собственно, и читается последование ко Святому Причащению без псалмов, которые там есть в начале, с тропарями, там вот с предварительными такими молитвами, но псалмы полностью исключаются. Читается канон и дальше молитва ко Святому Причащению. То есть тоже, ну, в каком-то смысле это тоже определенное сокращение, а значит, некоторое облегчение трудов молитвенных.
И значит, некоторая еще и радость по этому.
Наверное.
А вот вы сказали, люди приходят в храм попить, а ведь еще на Светлой Седмице люди приходят в храм позвонить, колокола.
Да, тоже замечательная традиция, которая начинается, ну, вот в нашем храме буквально сразу в пасхальную ночь, когда отошла литургия пасхальная, и сразу же появились желающие возвестить в 3-4 часа утра о воскресении Христовом. Единственное желание, пожелание, чтобы, если вот вы вдруг окажетесь на какой-нибудь колокольне, пожалуйста, сделайте так, чтобы колокольня осталась целой после вашего посещения, потому что слишком восторженное такое дергание за веревочки колоколов может сбить настройку этих колоколов, потому что звонари настраивают под свой такой, под свое чувствование звона. Они точно настраивают длину этих веревочек, так что если вы будете сильно дергать эти веревочки, то, может быть, вам будет радостно и хорошо, а вот звонарю потом будет не очень.
Да, звонарю обращиться немного, да?
Да, да. Так что, пожалуйста, аккуратно. Но со всей радостью звоните в колокола, конечно.
Это, отец Алексей, вот звон в колокола – это традиция? Она как-то, или это вот просто какое-то такое вот праздничное вот... Ну, смотрение храма, или как-то все должны вот принимать участие, или вот, потому что люди ведь приходят в храм.
Это традиция, но не обязанность, конечно. Естественно, если, ну, например, я вот могу себе представить ситуацию, когда на старинной или, может быть, даже древней колокольне висят очень ценные, очень такие тоже древние, старинные колокола, к которым нужен очень серьезный такой подход, и они не выдерживают, может быть, такого наплыва желающих, то настоятель прихода или наместник монастыря, конечно, может принять решение об ограничении допуска на такую колокольню с тем, чтобы, ну, просто не утерять эти такие важные святыни храма. Если же такой опасности нет, и колокола выдерживают такой наплыв народа, то, конечно, но никто не обязан допускать вот в неограниченном количестве людей. Конечно, приход каждый сам для себя решает, когда, во сколько пускать. Но эта традиция, конечно, она старинная, и всю Светлую Седмицу звонят колокола.
Ну, то есть, желающие позвонить в колокола, наверное, без труда найдет в Москве, да и не только в Москве,
конечно,
храм, где-то можно будет сделать.
Конечно, конечно.
Замечательно. Отец Алексей, Пасха, Светлая Седмица заканчивается антипасхой. Также она еще называется Фомина неделя и Красная Горка.
Это все название воскресного дня, через неделю после Пасхи.
Вот, расскажите,
все три названия.
Здесь вот название антипасха немножечко как-то вызывает
какое-то недоумение.
Недоумение, да, потому что звучит как-то вроде бы Пасха и как-то антипасха. Немножечко возникает что-то такое, какой-то антагонизм. Угу. Вот поясните, пожалуйста, почему так называется?
Ну, с вашего позволения, я, может быть, начну с последнего названия, с Красной Горки. Оно наиболее такое известное в народе и наиболее легко объясняется, это название, потому что это название связано со старинной традицией. Дети в старину делали горки, и с них катали пасхальные яйца. Игра заключалась в том, что вот у кого дальше там укатится, тот и выиграл. Вот, собственно, все ее название. Красная, светлая, праздничная горка, которая завершает Светлую Седмицу. Все. На этом смысл этого названия заканчивается. Фомина неделя, ну, понятно, связана с тем, что за литургией в этот воскресный день читается Евангелие об уверении Фомы, апостола Фомы, того самого, который народ, ну, так вот, может быть, слишком строго назвал Фомой неверующим. Об уверении Фомы читается Евангелие, поэтому неделя Фомина по чтомому Евангелию в этот день. Ну, а антипасха тоже, может быть, здесь нас вводит в заблуждение вот эта греческая приставка «анти», или как она звучит в современном греческом языке, «анди». Так вот, антипасха – это всего-навсего воскресный день, который стоит напротив Пасхи в календаре, вот в счете дней. Вот была Пасха, а напротив нее «анди», напротив, стоит праздничный воскресный день, который называется Пасхой против Пасхи, напротив Пасхи. Вот оно по-гречески таким образом и звучит, антипасха или антипасха. То есть там никакого против Пасхи значения нет, она напротив Пасхи. Вот, собственно, и все. Здесь никакой сложности нет. Так что пусть у вас название антипасха никак не смущает.
Ну, на Красную Горку, все-таки, как в народе принято говорить, да, наверное, наиболее закрепившись, это все-таки Красная Горка, в народе говорят.
Да.
На таких, конечно, говорят такое. Антипасха. Ну, вот Красная Горка как-то так, наверное, и название довольно созвучное, интересное. В этот период, вот в этот день... почему-то принято венчаться. И очень много венчаний, ну, как люди стараются почему-то венчание свое как-то вот увязать с этим днем и постараться повенчаться именно вот на Красную Горку, ну, может быть, по каким-то там и народным поверьям или каким-то традициям понародным. Вот здесь есть какая-то привязка к этому дню, или же это просто вот такая традиция?
Ну, вы, собственно, уже частично ответили на вопрос, потому что, естественно, что венчание на Красную Горку или Фомину неделю – это первый день, когда по календарю церковному разрешается венчание после долгого периода Великого Поста. Причем вот этот период без венчаний по календарю церковному, он даже значительно больше, дольше, чем сам Великий Пост, потому что венчания прекращаются за неделю до Великого Поста, то есть еще перед Масленицей прекращаются уже венчания. На Масленице венчания уже не совершаются. Масленица – это, собственно, уже такая полупостовая приготовительная неделя, несмотря на то, что она там широкая и весёлая, всякая разная другая еще, да, с блинами и со сметаной, но в среду масляной недели, а не Великим Постом, а в среду масляной недели уже начинается чтение молитвы Ефрема Сирина, еще на Масленицу. Молитва, которую мы привыкли слышать именно в такие строгие дни Великого Поста, она уже на Масленицу начинается, а завершается в среду Страстной недели. То есть до Пасхи еще. Вот. Ну и в текущее время, в наши с вами вот сейчас светлые дни, пасхальные недели, венчание также еще пока не совершается. То есть к дням Великого Поста еще прибавляется фактически полмесяца. Это дни Масленицы и светлые недели. Значительное, большое время. У нас Великий Пост 6 недель, а Страстная Седмица 7. Масляная неделя 8 и светлая 9. 9 недель года от воскресенья до воскресенья не совершались венчания. Это довольно долго. Это более чем 2 месяца. Вот. Поэтому, разумеется, что влюбленные, подождав столь значительное время, конечно, стараются назначить как можно быстрее. Ну, конечно, существуют поверья, связанные с тем, что это какой-то такой особо благодатный день. Ну, разумеется, что таинство венчания, что в Красную Горку, что на следующее воскресенье, что в любой другой день, позволительный по уставу, конечно, никак не отличается. Может быть, здесь само торжество момента, что это именно в антипасху, в праздник антипасхи, как это может быть непривычно, может быть, для кого-то звучит, вот, действительно совершаются вот такие венчания, и у нас в храме так частенько бывает, что 3-4 венчания подряд совершаются. Для нашего маленького храма, собственно, это довольно-таки так ощутимо, когда несколько венчаний подряд.
Ну, как раз за это время, когда не совершается венчание, можно успеть подать заявление в ЗАГС и на Красную Горку как раз...
Ну, я бы немножко о другом сказал бы, что за это время есть возможность еще раз и еще раз и еще раз все взвесить, подумать, наконец принять решение, вдвоем решиться о взаимной ответственности, которую берут на себя супруги, о том, что они взаимно отвечают друг за друга, за свою любовь, за свои чувства, за свои души. Ну, конечно, там главная роль отводится мужу в этой ответственности, подчеркиваю, да, в ответственности. Но, тем не менее, они вот друг за друга отвечают за свою любовь, за свои отношения. И вот, да, время поста. Это хорошее время, чтобы помолиться о своей будущей семье, подумать. Ну и, конечно, да, и подать там заявление. Ну, заявление лучше подавать, конечно, пораньше, чтобы сейчас у нас очереди в ЗАГСах, чтобы можно было спокойно, четко знать, что к моменту венчания все документы будут уже оформлены надежно.
Спасибо, отец Алексей. Вообще, между Пасхой и Вознесением довольно насыщенные такие, насыщенные событиями, насыщенные воспоминаниями дни и недели. Вот каждая неделя из этих 6 посвящена какому-либо событию, какому-либо воспоминанию. Внутри этих недель еще и какие-то дни особые бывают. Вот на Фоминой неделе, то, о которой вы упомянули, там у нас есть еще такой день, ну, конечно же, наверное, все его знают, это Радоница, день особого поминовения усопших. здесь, вот, если раньше, вот как-то сейчас уже, наверное, отходит немножечко традиция, раньше ходили на Пасху на кладбище, да, вы, наверное, помните, в советское время, как-то основной, вот люди даже шли не на крестный ход, не в храм, а вот как-то вот такая традиция, пойти на кладбище нужно обязательно, то, наверное, все-таки мы сейчас понимаем, что вот Радоница наиболее подходящий для этого день, и, собственно, Светлая Седмица ведь там не совершает вспоминовение.
Да, как раз Радоница и посещение кладбища, конечно, увязаны по смыслу, и от Пасхи до Радоницы не совершается гласного, еще раз подчеркиваю, гласного поминовения усопших. То есть все те заупокойные моления, ну, как-то сугубо и ксения заупокойные, когда мы просим у Бога, звучат слова, еще молимся о упокоении таких-то, таких-то рабов, мы просим у Бога прощения грехов, вот этих вот гласных поминовений нет. Но поминовение усопших все равно постоянно продолжается за литургией, когда священник в алтаре при совершении проскомидии, а это чинопоследование, за которым приготавливаются хлеб и вино к литургии, вот во время проскомидии. Так вот, за проскомидией, за приготовлением хлеба и вина к литургии, священник поминает в том числе и усопших. Обязательно, и во время Светлой Седмицы тоже. И в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и во все дни. Поэтому поминовение усопших не прекращается, оно просто уступает место торжеству Церкви в воскресшем Христе. И вот когда это торжество Церкви в Светлую Седмицу исполняется, набирает свою полноту, то во вторник, уже в Фоминой неделе, совершается такое вот гласное поминовение усопших в виде совершения панихиды. И с этого момента начинается уже такое регулярное поминовение усопших, как оно обычно бывает в году. Вот. Пасхальное посещение кладбища, ну, нельзя назвать эту традицию, ну, какой-то неправильной, скажем так. Ну, она в смысле богослужебного поминовения усопших не очень совпадает, конечно, потому что на Пасху нет никакого поминовения усопших за богослужением гласного. Хотя на проскомидии, как я уже сказал, есть, в том числе и в пасхальную ночь то же самое. Гласное поминовение начинается на Радоницу. И вроде бы как, ну, совершенно осмысленно можно было бы говорить о том, что вот именно на Радоницу надо посещать кладбище. Ну, во-первых, традиция пасхального посещения кладбищ давнишняя. И, ну, в ней абсолютно нет ничего такого, что могло бы противоречить и смыслу посещения кладбища, и смыслу пасхальной радости. Абсолютно нет ничего плохого в том, что мы идем на кладбище, чтобы поделиться своей пасхальной радостью с нашими родными, близкими, усопшими. Ну, наверное, может быть, там стоит порассуждать о какой-то такой практической стороне, когда на могилке начинают оставлять пищу в таком большом количестве. Тоже можно поговорить о том,
освященную,
да. Можно поговорить о том, что, ну, наверное, там, да, как-то это может быть. В этом есть, к сожалению, есть некоторый такой языческий оттенок принесения пищи усопшим на их могилы. В этом нет необходимости какой-то. Но я могу этому найти оправдание, потому что я сам наблюдал, будучи на кладбище, как такие неимущие наши сограждане в день Пасхи и после него с могилок все это собирают и вкушают. Наверное, и в этом. Наверное, да, и благодаря тех людей, я очень надеюсь, да, благодаря тех людей, которые все это принесли. Так что здесь во всем можно найти такое вот действительно достойное положительное осмысление. Я думаю, что те, кто привык много-много лет ходить на Пасху, на кладбище и делиться пасхальной радостью со своими усопшими, совершенно нет нужды эту такую традицию переменять. Тем более, что в режиме большого города вторник следующей недели после Пасхи это практически всегда рабочий день. Ну, за исключением, может быть, вот у нас в этом году он будет выходным, наверное, да, в связи с Днем Победы. Да. Вот, может быть, вот это позволит каким-то образом посетить в Радоницу кладбище. А так это всегда рабочий день, и такой возможности, наверное, ни у кого практически не будет.
Ну и день, праздник Радоницы все-таки это не то, и вообще не для того, не является обязательным днем поминовения усопших. Ведь это же, что означает вообще само само название.
Радоница – это именно радость, и поделиться, наша задача, наш смысл радоницы – поделиться радостью с усопшими. Это именно день поминовения усопших. Да, да, именно для этого. Он именно для этого установлен. Именно так. И радоница, само слово радоница как раз связано с усопшими. Именно так. Другое дело, что там нет прямой связи с посещением кладбища. Да, мы приходим в храм, совершаем панихиду, и если есть возможность, конечно, на свои родные могилки приходим. Это да. Ну, такой прямой увязки нет.
И перед Радоницей 9 мая уже вот как-то тоже есть такой день поминовения усопших воинов.
Да, да.
Это богослужебное такое, или это как-то вот, вернее, это было давно установлено, или это вот как-то
специально выделили день? Относительно недавно, несколько лет назад, по благословению Святейшего Патриарха было установлено такое отдельное поминовение усопших воинов. Ну, как сказать, это, конечно, богослужебное поминовение, если вы возьмете церковный календарь, то там увидите 9 мая поминовение усопших воинов. Это по благословению Святейшего Патриарха такое поминовение совершается. Вот. Ну, в этом году оно практически совпадает с Радоницей, поэтому это такое поминовение будет общим, наверное.
А вот каждая неделя, то, о чем мы с вами говорили, да, в честь какого-то события. Фомина неделя, как мы с вами уже говорили, это...
Воспоминание об уверении Фомы.
Об уверении Фомы. Следующая за ним это неделя Жен Мироносец.
Да.
Вот здесь идет воспоминание о том, как жены мироносицы пришли к гробу Господню и
о тех, кто послужил Христу, не будучи апостолами, о женщинах, которые были ему верны до конца, были вместе с ним, были, ну не хочется говорить ученицами, да, такими учениками Христовыми были, вот и есть церковная традиция после каких-либо праздников почитать тех, кто был участником тех или иных священных событий. Ну, например, после крещения Господня на следующий день совершается память, собор Иоанна Предтечи, то есть участника этого священного события. После праздника Рождества совершается собор Пресвятой Богородицы. Что значит собор? То есть соборное моление вместе. Так и здесь, после Пасхи, но только не на следующий день после Пасхи, а видите, так довольно через протяженное такое время, вспоминаются жены мироносицы, те, кто послужили Христу, и те, кто послужили Ему и хотели послужить уже и после Его крестной смерти. Мы знаем, что жены мироносицы пришли рано на гроб из евангельского повествования, чтобы помазать тело Господа Иисуса. Почему они называются мироносицами? Потому что они несли то самое миро, которым должны были помазывать тела усопшего Господа, исполняя тем самым древнюю традицию погребения, которая была принята в Иудее. Естественно, что со временем это празднование стало как-то восприниматься как день, в которой мы почитаем вообще всех женщин, в том числе. Вот. И можно...
Православный женский день.
Да, да, ну некоторые даже и так называют его. Вот. Что, наверное, находит такой живой отклик в женских душах, наверное, да, когда они, с одной стороны, видят пример вот этих святых жен мироносец, как последовавших Христу, до конца бывших с Ним, не предавших Его, а прошедших вместе с Ним и Голгофу, и Его крестную смерть, и первым пришедших на гроб, в отличие от апостолов, да, которые разбежались все. Петр отрекся, как мы помним, когда находился в доме архиерея, где проходил суд Пилата. В отличие от апостолов, они шли за Христом. И почитание жен мироносиц, кстати говоря, в церкви и вообще женской веры – это особая вещь, потому что мы знаем, что по воскресении своем Господь явился не кому-нибудь, а Марии Магдалине сначала. Кстати говоря, церковное предание сохраняет, в Священном Писании этого нет, церковное предание сохраняет память о том, что Господь явился Божьей Матери сначала, Матери Своей, и возвестил о воскресении. Первой Божьей Матери явился. Но в Евангелии этого нет, это предание сохраняет. В Евангелии мы знаем и встречаем разговор воскресшего Господа с Марией Магдалиной в саду у гроба. Господь явился первым именно женщине, а опять-таки не апостолам, которые были вместе с ним, которые были его учениками, которые творили чудеса вместе с ним, но Господь явился первым женщине. И многие вот, на протяжении веков, уже 2000-летий церковной истории, многие указывали на это, что именно женщина стала первым человеком, увидевшим Господа после воскресения, и первым, кто узнал весть о воскресении Христовом. И здесь, наверное, мы видим такое почтение женской веры, наверное. Потому что именно для женщины характерно веровать без каких-то таких прагматических или рациональных сомнений. Она увидела Христа, и когда узнала его, а мы помним этот сокровенный разговор, ведь она сначала подумала, что это виноградарь. Это садовник, она его не узнавала. И когда Господь обратился к ней и сказал «Мария», она узнала его и сказала ему «Учитель». Так вот, именно такая женская, непосредственная, не глупая какая-то и примитивная, но именно очень искренняя, непосредственная, в каком-то смысле прямая, а в этом и поэтому настоящая вера делает возможным исповедание Марии Магдалины Господа. Она не спрашивает у него: «Господи, а как ты воскрес? А как ты камень от гроба? Там же тебя же закрыли вроде бы, да? А там стража была». Вот настоящие мужские вопросы. Ведь все же видели. Погребли, закрыли большим камнем. Как же ты вышел оттуда, Господи? Ничего она не спрашивает. Она сразу же на возглашение Марии отвечает: «Равунни». То есть учителю. Она сразу признает в нем воскресшего Христа, без всяких сомнений.
То есть апостол Фома, о котором мы вспоминали буквально неделю назад, должен мироносец, ведь он же усомнился вообще, вплоть до того, что сказал: «Я хочу вложить перста свои в раны, да, и тогда только поверю».
Ну, по поводу Фомы здесь тоже, конечно, очень много церковью в лице и святых отцов, которые много оставили после себя и проповеди, и толкования Священного Писания, и в лице проповедников такого нового времени, наших современников. Конечно, о Фоме много сказано. И я вот специально говорился, когда мы вспоминали Фомину неделю, о том, что Фома, в общем-то, довольно строго и не совсем заслуженно называется неверующим. Потому что в том, что он сказал, как раз проявлялось такое горение его веры. Что дайте мне эти язвы гвоздиные, дайте мне их пощупать, я хочу уверовать. И как только у него появилась такая возможность, он сразу говорит Христу: «Господь мой и Бог мой». Это именно такая жажда уверения, это не скепсис такой ядовитый, перемешанный с таким холодным рациональным таким размышлением: «Так, как же он там воскрес?» Нет. Это уверение, которое проистекает из веры, а не из неверия. Вот. Также вот и у Марии, только она, конечно, она не потребовала ничего, а сразу признала в учителя, который стоял перед ней, воскресшего Господа. Одного из епископов как-то спросили. К сожалению, я боюсь ошибиться, но, по-моему, это был митрополит Антоний Суржский. Если кто-то вспомнит, подскажите, пожалуйста, исправьте меня, я могу ошибиться. Его как-то спросили, что вот почему, как вы считаете, почему Господь сначала открылся жене мироносицы Марии Магдалине? На что, улыбнувшись, владыка Антоний или вот кто-то другой из таких маститых архиереев, он сказал: «Наверное, Господь хотел, чтобы весть о воскресении разнеслась как можно быстрее».
Замечательный повод. Да, здесь, и мне кажется, вообще у женщин такая более такая, что такое сердечное, да, то есть то, о чем, наверное, Христос говорил, что будьте вот как дети, такими открытыми, и вообще какая-то вот эта неделя, она какой-то любовью вот наполнена, именно такой, какая-то неделя посвящена любви. Вот можно ли, ну, наверное, можно так сказать.
Можно, конечно, да, можно.
Следующие три недели уже воспоминания о событиях, которые произошли при земной жизни Христа, то есть здесь как-то какое-то разделение, да, то есть события по воскресению Христова, и последующие три недели – это воспоминания о событиях, которые происходили при земной жизни Христа. И вот первая из этих недель – это неделя о расслабленном. Вот их всего три – это неделя о расслабленном, неделя о самарянке, а неделя о слепом. Вот, отец Алексей, почему выделены именно эти три события? Мы по порядку, конечно, о каждом поговорим. Почему вот именно эти события, не какие-то другие? Ведь мы в Евангелии видим и много событий, и чудес, которые, ну, наверное, также заслуживают
внимания. Да. Ну, первое, я бы, наверное, не стал бы проводить такой вот прям четкой линии между тем, что вот у нас существуют первые недели, и они связаны с событиями после воскресения, а потом некое такое жесткое разграничение и сразу события, о которых Евангелие говорит до воскресения Христова. Здесь, наверное, такой твердый, ну, теоретически мы можем, действительно.
Ну, так. Это просто действительно так.
Теоретически, конечно, мы можем провести такую черту, что вот здесь такие события, здесь такие события. Ну, здесь я, например, не стал бы вкладывать какой-то специальный смысл в это, что вот такое разделение, оно по факту существует. А обратил бы внимание на то, что, ну, во-первых, эти три недели в церковно-славянском смысле, да, когда неделя называется воскресный день, ну и, собственно, седмица дальше, да, эти воскресные дни именуются о расслабленном, о слепом, о самарянине, да, по тем Евангелиям, точно так же, как Фомина неделя, по тем Евангелиям, которые читаются в эти воскресные дни, по содержанию тех евангельских чтений, которые читаются в эти воскресные дни. Ну и смысл всех этих трех чтений, ну, я так сейчас обобщенно скажу, не вникая в подробности, это, конечно же, разъяснение, некоторое такое, особенно Евангелие о самарянине. Это такое разъяснение о вечности. Это для нас это встреча с воскресшим Христом. Ведь помните, что говорит Господь самарянине у колодца Яковля, да? Он говорит, что я дам такую воду, да, которую тебе не даст больше жаждать никогда вовеки. Ты сможешь вот ее выпить один раз, эту воду. Да? Mm-hmm. А о какой воде говорит Господь? Конечно же, о воде вечной жизни, о вечности, которую Он дарует. И там Он говорит, как всемогущий владыка, там вот у колодца. И ну вот если представить себе, что такая встреча состоялась бы, ну, сразу же после встречи с Марией Магдалиной, там смысл бы никак не поменялся, как мне кажется. Вот. И поэтому в эти дни, в эти воскресные дни, ну, скажем, в повествовании о расслабленном, человек лежал при купели, которая называлась овчьей купелью, при храме Иерусалимском. А что за овчья купель? Там мыли овец просто перед принесением их в жертву. Это были такие технические такие помещения с водой. Да? И вот мы знаем, там в Евангелии нам подробно рассказывают, что совершалось однажды в год некое чудо. Ангел Господень сходил на воду, касался ее, приводил ее в движение, и тот, кто первый входил в эту воду, исцелялся. И вот этот расслабленный лежал 38 лет. И никто не помог ему. Никто. Все спешили быстрее вперед. А кто же оказался тем, кто помог ему? Христос. И это тоже рассказ о смысле воскресения, что вот вся наша жизнь – это такое расслабление 38-летнее. Вот мы лежим, 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 лежим. И вот оно настало, воскресение Христово. Пришел Господь каждому из нас, как этому расслабленному, и сказал. Он ему ведь не сказал: иди в воду окунись. Или не звел ангела специально для него. Сказал, что вот сейчас ангел коснется воды, и ты зайдешь. Нет, он ему просто сказал: возьми одр твой и иди. И все. И этот 38-летний болящий, то есть лежавший 38 лет, да, то есть, соответственно, возраст у него был больше еще, он встал и пошел. И вот эта сила воскресения, это сила пришедшего во славе Христа, который одним только словом, ничего более не делая, только словом исцелил вот этого расслабленного. Или о слепом, там тоже исцеление, но там Господь действует уже не только словом, да, а так называемое брение по-церковно-славянски, то есть смешение такое, исплюновение и земли, то есть некую такую, значит, ну, такую влажную землю делает, да, смешанную такую. Ну, здесь некоторые спрашивают, ну, вот почему он тут вот сказал только слово «возьми одр твой и ходи», да? А здесь вот еще добавил какое-то действие. Ну, тоже ответ на это есть, да, что как исцеляя душу, Господь говорит слово, так и исцеляя тело, Господь совершает некоторое такое физическое действие. Да, в том числе неким материальным предметом, вот этим смешением, исцеляет тело. Вот. И там тоже исцеление. И расслабленный, 38 лет лежавший, исцеляется. И слепой исцеляется. Причем слепой тоже, который был слепорожден. С самого рождения был слепой. И это тоже смысл воскресения Христова, что человек, встретив Христа, прозревает. В свете Христова воскресения прозревает. И, наверное, ну, я предполагаю, что вот вы задали вопрос, а почему именно это? Наверное, можно было бы какие-то другие евангельские чтения подобрать под эти воскресные дни. Но, как мне кажется, вот в том свете и в том смысле, который я сейчас предложил, эти евангельские чтения как нельзя лучше подходят вот под эти воскресные дни после Пасхи.
Да, и ведь здесь получается... Когда мы вспоминаем неделю о слепом в чтении Евангелия, ученики спрашивают: «Господи, кто согрешил, он или его родители?» Господь здесь сам прямо указывает, что ни он не согрешил, ни родители, а это сделано для того, чтобы
слава Божия
прославить его. Божие, да, прославить Господа. То есть вот настолько все как-то промыслительно, и сам Господь ведь указывает, да, на то, что здесь вот такое происходит чудо. И завершает вот этот цикл, ну, если это можно так назвать, да, вот эту череду праздничных таких недель, это Вознесение Господне. И здесь, то есть, завершается празднование Пасхи Вознесением Господним.
Да, накануне.
Или оно завершается ранее?
Ну, чуть ранее. Есть такой термин в церковном календаре, как отдание праздника. Когда отдается праздник, то есть заканчивается, по сути дела. У разных праздников разный период вот этого отдания. Он может быть один день, может вообще не быть такого отдания, может быть 9 дней, 7, разное количество. Так вот, у Пасхи самое большое отдание, самое долгое отдание. Оно совершается в сам праздник, ну, точнее, не праздник, а само богослужение отдания совершается в среду накануне Вознесения, утром. Причем есть замечательная традиция, которая практикуется и в нашем храме, в частности. Это совершение по-гречески, чину, это греки так делают, на фоне так делается, когда в день отдания совершается пасхальная литургия, такая же, как в день Пасхи. Такая же.
Но разве не такие же литургии совершаются в Светлую Седмицу?
Такие же, но в Светлую.
А и в отдание... после Светлой в отдание происходит такая же точность?
Да, 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 именно через вот 40 дней после Пасхи, накануне Вознесения, утром в среду, вечером уже Вознесенская служба, а вот утром в среду совершается вот такая служба отдания. Причем, я еще раз говорю, да, что существует такая двоякая традиция. С одной стороны, наши русские богослужебные книги, русский богослужебный устав предполагает там совершение, ну, регулярного богослужения, скажем так, с элементами пасхальной службы. А по греческой традиции, которая у нас очень хорошо прижилась, кстати говоря, да, совершается вот совершенно точно, как в Пасху, прям совершается пасхальное богослужение по образцу дней Светлой Седмицы.
Крестный ход тоже совершается?
Крестный ход совершается, да-да-да, как вот как обычно в Пасху. И Вознесение завершает вот этот 40-дневный период пасхального праздника, уже не относясь не присоединяясь к этому пасхальному периоду, поскольку отдание совершено уже, а начиная новый период по Вознесению дальше.
И с этого дня отсчитывается неделя по Вознесению Господню?
Нет, там дальше идет отсчет недель по Пасхе также. По Пасхе. Там дальше будет 7-я, 8-я и дальше. Их там несколько десятков будет. Вот. Отсчет недель по Вознесению такого нет. Но имеется в виду, что пасхальный период заканчивается. Пасхальный период заканчивается уже окончательно до следующего года.
Спасибо, отец Алексей. Я думаю, что мы сегодня так довольно подробно рассмотрели все праздничные дни и недели. Будем продолжать радоваться светлым пасхальным дням.
Мне тоже кажется, что мы с вами смогли поделиться не только о том, не только знаниями о том или какими-то интересными вещами о том, какие эти дни и какие Евангелия читаются, как они называются, но я надеюсь, нам с вами удалось немного хотя бы передать пасхальное настроение, пасхальную радость, которую мы с вами испытываем, я надеюсь, нашим слушателям. И, наверное, самым добрым, самым светлым, самым чудным завершением нашей передачи будут слова о воскресении Господнем. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
До свидания!
Всего доброго!